О результате сражения за Грумбридж на земле уже знали. Временно исполняющий обязанности верховного главнокомандующего генерал армии Бранштейн внешне сохранял спокойствие, но внутри пребывал в полной растерянности. К такому выверту судьбы он оказался совершенно не готов. Старая армейская мудрость гласит: «Не знаешь, что делать, действуй по уставу». И министр начал действовать. Он вспомнил о существовании соответствующего такому случаю регламента и объявил сбор экстренного совместного совещания Генштаба и правительства. Как раз перед его началом планшет Бранштейна подал сигнал о приеме информационного пакета по гиперсвязи от командующего 5-м ударным флотом. Открывая совещание кратким вступительным словом, министр обороны уже не чувствовал растерянности. Он всегда был человеком действия, и пока поднимался по служебной лестнице от командира взвода до министра обороны, всегда имел в голове четкий план собственных поступков или ясный приказ, который требовалось выполнить. Чем выше он забирался наверх, тем чаще формировать приказы и отвечать за их исполнение подчиненными приходилось уже ему самому. Но всегда до последнего момента существовал кто-то, направляющий его деятельность сверху и формирующий ту генеральную линию, которую Бранштейну нужно было лишь детализировать, довести до конкретных указаний подчиненным, а потом с пристрастием проконтролировать качество исполнения. В этом министр обороны достиг совершенства. Но когда абсолютно неожиданно для него самого вдруг потребовалось сформировать эту самую генеральную линию, министр не нашел в себе на это сил. Привычный мир затрещал и покосился, грозя обрушиться и похоронить под обломками своих обитателей. Но сейчас, кратко пробежав глазами предложение группы офицеров 4-го и 5-го флотов, а на самом деле, как четко понимал министр, план майора Лаврова, он увидел, что появился пусть не слишком большой, но реальный шанс вернуть все как было. По данным системы Грумбридж, часть экипажей с линкоров и крейсеров, погибших, защищая вторую планету, смогли эвакуироваться на поверхность с помощью малых кораблей. С высокой вероятностью среди них спустился вниз и маршал Тобольский, чтобы продолжать руководить обороной. Эта информация все меняла. Возможно, главнокомандующий жив, и вытащить его из захваченной системы – прямая обязанность армии и флота. А тут как раз подвернулся Лавров с его безумным, иначе не скажешь, планом контратаки и эвакуации населения системы. Но несмотря на все кажущееся безумие, это был план. Что-то такое, что реально можно воплотить в жизнь. А как Лавров умеет доводить до логического завершения совершеннейшие авантюры, Бранштейн уже не раз видел. Боеприпасы перегружали на корабли прямо в открытом космосе. Пустая некогда точка пространства в трех переходах от Грумбриджа 1618 превратилась в гигантскую перевалочную базу. Транспорты РОК и ГВИ везли сюда командирские машины, носители абордажных дронов и торпеды. Здесь же собирались в огромные конвои войсковые транспорты всех флотов Федерации. Несколько часов назад из прыжка тяжеловесно вывалились 15 линкоров флота Метрополии и заняли позиции по периметру хаотичного трехмерного нагромождения кораблей и грузов. А новые корабли все прибывали. Торговые суда, десантные транспорты, авианосцы, эсминцы и крейсеры, даже круизные и пассажирские лайнеры. В общем, все, что могло летать через гипер и перевозить людей. Время поджимало, и суета стояла отчаянная. Наверное, хаос только набирал бы обороты, но министр обороны хорошо знал, кто сможет взять процесс под контроль. И на третьи сутки к нам прибыл признанный гений службы тыла, генерал армии Баррингтон, который, несмотря на почтенный возраст, как оказалось, не утратил своей хватки. Большое и важное дело способно дать человеку силы, но только тому, кто готов отдать всего себя ему. А генерал Баррингтон был как раз из таких людей, и дело пошло. Через 70 часов наш сводный флот разогнался и ушел в прыжок, положив этим начало операции, вошедшей в историю как контрудар на Грумбридж. Руководить операцией Бранштейн назначил адмирала флота Нельсона, успевшего оправиться от тяжелого сотрясения мозга. Нельсон же распределил роли сообразно своему собственному пониманию ситуации. Командование тяжелыми кораблями и легкими силами адмирал оставил за собой. Весь флот десантных и войсковых транспортов передал под управление генерал-полковнику Князеву. Опять авианосцев и вновь загруженные дрон-торпедами-невидимки достались мне вместе с Титаном, превратившимся в мой летающий штаб, имевший из оружия только 5 звеньев дрон-торпед, так как снарядов для его огромных пушек у нас все равно не было. В этот раз наш флот имел и 4-й компонент — огромную флотилию гражданских транспортных судов, общее управление которой принял мастер логистики генерал армии Баррингтон. Перед самым уходом в прыжок к нашему флоту прибыл мой друг-разведчик, майор Мбия, со своими людьми. Сразу после одобрения предоставленного министру обороны плана я отправил ему короткое сообщение. «Мбия, намечается та самая вечеринка. Билет за лучший столик тебе заказан, майор Лавров». А Нельсона попросил выдернуть майора и его людей с текущего места службы для участия в нашей операции. Нельсон выслушал меня, кивнул и отправился заниматься дальнейшей подготовкой к вылету, но просьбу выполнил в точности. И вот теперь первыми на окраину системы отправились 3 корабля-разведчика под командованием Юнгао с подразделением Мбия на борту. Задача перед ним стояла весьма непростая. Им предписывалось оценить общую остановку в системе, скрытно высадиться на Грумбридж-2 и попытаться вступить в контакт с войсками Федерации или местными жителями для выяснения судьбы президента. Масштабные боевые действия на поверхности планет системы прекратились уже 5 дней назад. Организованное сопротивление кварги подавили, но на подобные случаи на колонизированных планетах, особенно на периферии Федерации, заранее создавалась сеть неплохо замаскированных подземных убежищ, куда смогли отступить войска и часть гражданского населения. На этом и строился наш расчет. На связь планеты и внешние поселения Грумбриджа последний раз выходили 3 суток назад. Они звали на помощь и сообщали, что кварги активно зачищают все освоенные людьми небесные тела и захватывают пространственные промышленные объекты. Потом передатчики замолчали, а в системе остались только несколько малых разведывательных кораблей, но и они вскоре вынуждены были оттянуться далеко за орбиту Грумбриджа-9 из-за резкого повышения вероятности быть обнаруженными. По последним данным, количество линкоров и крейсеров противника в системе несколько уменьшилось. Часть из них ушли, сопровождая разгоняемые буксирами гигантские линкоры, сильно поврежденные или потерявшие ход в бою с нашим флотом. Зато кварги нагнали к Грумбриджу целую свору малых кораблей, значительная часть которых являлась патрульными корветами, специально заточенными на вылавливание разведчиков противника. Мой план строился на очевидной неготовности врага к эффективному противодействию нашему новому торпедному оружию. К сожалению, мы располагали очень ограниченным количеством дрон-торпед и носителей для них. Я предложил выгрести все, что уже успели произвести ГВИ и РОК, и оснастить новым оружием все корабли, способные его нести. Помимо невидимок, на эту роль неплохо подходили авианосцы. Дрон-торпеды практически не отличались по габаритам от истребителей, да и по конструкции во многом на них походили, как, впрочем, и командирские машины торпедных звеньев, которые тоже разрабатывались на базе стандартного истребителя. В результате больше половины места на 5 наших авианосцах заняли именно дрон-торпеды, разместившиеся в стартовых катапультах вместо погибших торпедоносцев и истребителей. Наши силы однозначно не могли рассчитывать на возврат системы под контроль Федерации, но такая цель и не ставилась за явной нереальностью. Мы собирались отбить у врага планеты и продержаться некоторое время, необходимое для эвакуации гражданского населения, сумевших выжить войск и лично президента Тобольского. Собственно, именно для цели невиданной по масштабам эвакуации и тащился за нами гигантский хвост гражданских транспортных кораблей во главе с генералом Баррингтоном. Доклад от Юнгао пришел сразу после нашего выхода из прыжка к Грумбриджу. Противник разместил свои тяжелые корабли в непосредственной близости от 3 основных планет. Видимо, для того, чтобы они всегда могли оперативно прийти на помощь наземным войскам в случае очередной партизанской вылазки укрывшихся под землей остатков планетарных сил Федерации. Разведчики насчитали 3 десятка линкоров, 26 крейсеров, И что меня очень напрягло, 8 авианосцев. Тяжелые корабли меня не особо смущали. В одиночку они плохо противостояли торпедной атаке. А ведь именно дрон-торпеды я хотел использовать как главную ударную силу. Но авианосцы... Прорываться через плотную завесу истребителей к линкорам врага означало терять торпеды еще до выхода на рубеж атаки. А запас этого оружия у меня был весьма ограничен. Я уже собирался вызвать флагманский линкор «Бриджтаун», но Нельсон вышел на связь сам.
«Майор, сегодня наш оркестр играет для вас», — образно описал ситуацию адмирал. «Дислокацию противника вы видите? Что вам нужно, чтобы эффективность применения ваших торпед достигла максимума?»
«Нужно нейтрализовать авианосцы, господин адмирал флота», — тут же отозвался я. «Они могут спутать нам все карты. Истребителей у нас раза в 4 меньше, чем у противника, и, боюсь, они не справятся с прикрытием волны торпед». Нельсон задумался.
17 моих линкоров и десяток крейсеров», — наконец произнес он. «Прямой атаки не смогут обеспечить прорыв эсминцев к вражеским авианосцам. Просто сил не хватит. А корабли будут потеряны. Нужен другой вариант».
«Нам в любом случае придется атаковать планеты», — решил я изложить адмиралу свои соображения. «И нужно начинать с Грумбриджа-2. На эвакуацию людей оттуда уйдет больше всего времени. Но прежде чем мы пойдем на штурм всерьез, я бы предложил флоту разделиться. Если присоединить «Титан» и все 5 моих авианосцев к вашим тяжелым кораблям, получится эскадра, отбиться от которой в одиночку не сможет ни одна из групп противника, прикрывающих планеты. Естественно, они вынуждены будут объединиться, и помешать этому мы не сможем. Но для врага этот маневр через половину системы. Авианосцы у них висят отдельной группой под охраной эсминцев и всего 2 линкоров. В принципе, это логично, ведь для поддержки наземных сил авианосцы не нужны. Но такая ситуация нам на руку. Мои невидимки разрабатывались для рейда в глубокий тыл противника и, соответственно, оборудованы лучшими комплексами РЭП, какие только можно найти в Федерации. У кваргов ничего подобного точно нет.
Вы хотите сначала ударить по авианосцам вашими торпедами?
В голосе адмирала зазвучало сомнение.
Вы так уверены, что невидимки смогут подобраться к ним незамеченными? Что-то я сомневаюсь, майор. Кварги сейчас на стороже и с крепко накрученными начальством хвостами. Окрестности точки дислокации авианосцев наверняка тщательно патрулируются. Невидимки не пройдут, слишком они крупные. Никакая маскировка не поможет.
«Совершенно с вами согласен, господин адмирал флота», — кивнул я головой. «Но мы и не будем лезть к ним в зубы. Мы сами заставим их выйти на нас. Вот здесь». И я указал на тактической голограмме нужную точку. «Между 3-м и 5-м Грумбриджем есть не слишком плотный пояс астероидов. Там ничего нет. И никому он не интересен, кроме нас. А нам он нужен как место, где могут спрятаться невидимки. Они отделятся от нашей эскадры, уйдут из плоскости эклиптики и по большой дуге вернутся в нее уже в нужной точке, в поясе астероидов. Сеть патрулей там, если и имеется, то совсем не такая плотная, как вокруг узловых пунктов обороны противника. Невидимки заранее выпустят дрон-торпеды и командирские машины, и те неподвижно зависнут в пустоте с выключенными двигателями чуть в стороне от кратчайшего пути авианосцев к Грумбриджу-2. А корабли-носители спрячутся в поясе астероидов и подберут командирские машины после того, как они нанесут удар по проходящему мимо противнику. Неподвижную торпеду или истребитель при наших средствах маскировки обнаружить очень непросто. Да и не до тщательной разведки маршрута будет кваргам в этот момент, поскольку наша основная эскадра начнет имитацию атаки на Грумбридж-2 с противоположной стороны от места дислокации авианосцев. Кварги помнят, что совсем недавно стало составленным для прикрытия москитного флота тяжелыми кораблями и будут стремиться соединиться с эскадрой, прикрывающей вторую планету, как можно скорее. Так что шанс на успех, на мой взгляд, есть.
«Что вы понимаете под имитацией атаки?» — спросил Нельсон. «В чем будет ее отличие от настоящего удара?»
«Нам нужно оставить за собой возможность быстро выйти из боя в случае провала акции по перехвату авианосцев. В ее успехе нет 100% уверенности, господин адмирал флота. Если авианесущие корабли смогут соединиться с тяжелыми вымпелами врага и прикрыть их плотной завесой своих истребителей, атака нашей эскадры станет просто красивым самоубийством. Или в лучшем случае обернется тяжелыми потерями с непредсказуемым результатом. В этом случае мы будем вынуждены уклониться от боя, поскольку потерять последнюю серьезную флотскую группировку мы не имеем никакого права. Адмирал потер рукой подбородок. Сомнения все еще не оставляли его. Но, видимо, вспомнив, что времени на раздумье практически нет, он посмотрел мне прямо в глаза.
«Готовьте ваших невидимых, майор», — озвучил свое решение Нельсон. «Вам потребуется помощь в организации перехвата?»
«Мне нужно несколько малых разведчиков, которые смогут подобрать выживших пилотов командирских машин в случае неудачи операции и гибели невидимок».
Нельсон молча кивнул и отключился.
Командовать отправленными в пояс астероидов невидимками я поручил капитану второго ранга Матвееву. Он ходил со мной в рейд к верфям врагов, и я мог быть уверен в этом офицере. Сам же я вместе с Титаном, авианосцами и 11 оставшимися в моем распоряжении невидимками присоединился к демонстративной атаке, начатой адмиралом Нельсоном сразу после получения сигнала о выходе группы Матвеева на позицию. Шли мы красиво, классическим строем, соблюдая все предписанные боевым уставом меры маскировки и разведки. То есть честно изображали намерение отбить Крумбридж-2 бесхитростным лобовым ударом, в общем, вполне оправданным, если у атакующего большой перевес в силах. У нас перевес наличествовал, но только до того момента, когда к противнику подойдут эскадры от 3-й и 5-й планеты группы авианосцев. Кварги понимали, что успеют совершить перегруппировку раньше, чем мы достигнем цели атаки. Но запас времени у них оказался минимальным, поэтому решение они приняли почти мгновенно. Благо, единоначалие у противника практиковалось в куда более гипертрофированной форме, чем в нашей армии, что увеличивало скорость принятия решений, но не всегда способствовало их должному качеству. Эскадры кваргов пришли в движение. Оставив по паре крейсеров у 3-й и 5-й планет, они дружно легли на курс к Грумбриджу-2. Авианосцы тоже задерживаться не стали и бодро начали разгон ко второй планете. Нам оставалось только ждать и изображать из себя героев, с отчаянием обреченно бросающихся на заведомо более сильного врага, предпочитая смерть в бою позору поражения. Ну, мы в меру сил эту роль и исполняли. Капитан второго ранга Матвеев спрятал невидимок за безымянной каменной глыбой, имеющей, конечно, какой-то номер в каталоге небесных тел системы Грумбридж-1618. Но вряд ли когда-либо удостаивавшийся такого массового посещения людьми. Что ж, Каменюке повезло. Теперь при известной удаче она имела шанс получить собственное имя. Авианосцы приближались. Впереди, прощупывая путь сканерами, двигались эсминцы и корветы. Их компьютеры собирали и обрабатывали данные, поступающие не только со сканеров самих кораблей, но и с патрульных судов и стационарных постов, которых, правда, в этом районе космоса было не так и много. На некотором отдалении от легких сил солидно рассекали пространство два линкора, а уже за ними, строем, напоминающим куб, двигалось 8 авианосцев. Пилоты командирских машин ждали приказа на запуск дрон-торпед. Они отлично видели противника. Работающие на максимальных режимах двигатели не способствуют маскировке. Да и размеры кораблей врага не позволяли ему надеяться на высокую незаметность. Матвеев выжидал. Размещенные на поверхности астероида пассивные сканеры позволяли ему наблюдать пролет эскадры кваргов во всех подробностях. Проскользнули и скрылись в черноте космоса быстрые эсминцы и корветы. На траверзе показались линкоры. Все-таки кварги неплохо умели воевать и глупостей, как правило, не совершали. Вот и сейчас, несмотря на спешку и явную нехватку времени, боковые дозоры они выделить не забыли. И когда до расчетного времени старта торпед оставалось чуть меньше минуты, корвет, идущий сбоку на приличном удалении от строя авианосцев, зацепил своим сканером неясную скользающую цель. Командир вражеского корабля оказался исполнительным и хорошо мотивированным офицером, отлично знающим свое дело. Резкий маневр и перенастройка сканеров с широкополосного поиска на сфокусированное излучение позволил корвету захватить в прицел неподвижно висевшую в пространстве дрон-торпеду. К сожалению для командира корвета, это оказался последний успех в его жизни, поскольку, поняв, что засада обнаружена, Ковторанг Матвеев отдал приказ на немедленную атаку, и прыгнувшая вперед на форсаже хищная рыбина дрон-торпеды почти мгновенно настигла излишне старательный дозорный корабль, не успевший даже отреагировать на угрозу из-за слишком короткой дистанции атаки. Тем не менее, назвать успехом уничтожение вражеского корвета было никак нельзя. Конечно, элемент внезапности не был утрачен полностью, но атаку пришлось начать на большой дистанции, чем предписывалось первоначальным планом. Четыре невидимки несли в общей сложности 200 дрон-торпед, управляемых 20 командирскими машинами. Сейчас вся эта армада пришла в движение и устремилась к вражеским авианосцам. На их пути оказалась только пара корветов и один эсминец, огневой мощи которых было явно недостаточно для того, чтобы остановить смертельную волну, накатывающую на охраняемые корабли, но авианосцы и сами не были безоружными. Выпустить истребители они не успели, хоть и попытались это сделать. Но заранее предупрежденные об атаке операторы зенитных комплексов смогли организовать торпедам горячую встречу. Тем более, что помимо данных, получаемых от собственных сканеров, они вовсю пользовались целеуказанием с эсминца и корветов, пока те не превратились в огненные шары, поймав бортом по торпеде. Авианосцы сломали строй, пытаясь с помощью маневра удлинить путь торпедам и дать больше времени своим зенитчикам на огневое противодействие. Отчасти им это удалось. До рубежа автономной атаки добрались меньше трети торпед. С кораблей основной эскадры подробности боя наблюдать было невозможно, но неподвижно висевшие среди глыб пояса астероидов малые разведчики вели запись, которую впоследствии я не раз просматривал и анализировал. Избежать попаданий не удалось ни одному авианосцу, но два из них ухитрились поймать всего по одной торпеде и не получить критических повреждений. Четыре корабля, оказавшихся ближе всех к позиции торпед, буквально разнесло в клочья не менее чем 10 попаданиями в каждый. Еще два авианосца получили серьезные повреждения, но хода лишился только один. Кваргов потери не остановили. И оставив один из линкоров и 5 корветов охранять потерявший ход корабль, эскадра противника продолжила движение к Грумбриджу-2. Именно лишившийся хода авианосец и стоил в итоге жизни капитану второго ранга Матвееву и его людям. Бросившиеся обшаривать окрестный космос корветы противника не обошли вниманием каменные глыбы до недалекого пояса астероидов и довольно быстро обнаружили невидимок, никак не рассчитанных на то, что их будут специально искать в ограниченном пространстве. Матвеев, конечно, пытался уйти, но разъяренные гибелью половины своих авианосцев кварги быстро догнали и уничтожили почти безоружные транспорты. Спустя несколько часов, когда дрейфующий по инерции авианосец и его эскорт отдалились на достаточное расстояние, прятавшиеся среди астероидов малые разведчики нашли уцелевшие командирские машины и подобрали их пилотов. Из почти сотни человек, участвовавших в этой операции, уцелели 15. Но свою задачу они выполнили. Каменная глыба, за которой прятались невидимки, так и осталась безымянной. Хоть и удостоилась обелиска с именами 83 погибших в этой операции, но после освобождения системы именем капитана второго ранга Матвеева был назван весь пояс астероидов между 3-й и 5-й планетами. Сжатый информационный пакет от Юнгао мы получили на полпути к Грумбриджу-2. Разведчик докладывал, что успешно вышел на подступы к планете, и люди майора Мбиа покинули его корабли в десантных ботах. Мы разыграли ту же карту, что и в операции по спасению группы ученых с астероида в системе звезды Глизе-338, но уже на новом уровне средств маскировки. На этот раз комплексы РЭП десантных ботов и экипировка разведчиков имели в основе наши процессоры, созданные с помощью знаний, упакованных в мой мозг незабвенным доктором Силком. По плану операции майор Мбиа и его люди должны были скрытно высадиться на Грумбридж-2, еще не до конца очищенный врагом от наших войск, и проверить несколько десятков известных нам мест, где находились наиболее крупные и хорошо защищенные подземные убежища, в одном из которых, по нашим предположениям, мог скрываться президент. В случае успеха Мбио следовало передать верховному главнокомандующему наш план и при начале десантной операции сообщить нам точное местонахождение Тобольского. Теперь, пока мы не очистим от кваргов низкие орбиты, связи с группой МБИО не будет, и мы ничем не сможем помочь майору и его людям. Но после Лейтона 5 и Глизе я полностью доверял майору и был убежден, что если президент жив, МБИО его найдет. Кварги не стали жаться к планете. Преимущество в количестве тяжелых кораблей давало противнику уверенность в победе, особенно с учетом успевших-таки подойти до начала сражения трех авианосцев и эскадра третьей и пятой планет. Возможно, кваргов немного смущал Титан, но он был один, и противник знал, что мой линкор получил в предыдущем бою довольно серьезные повреждения, исправить которые за столь короткое время никто бы не смог. Нельсон сомневался. Результат атаки на группу авианосцев противника выглядел неоднозначно. С одной стороны, она закончилась явным успехом ввиду совершенно несопоставимых потерь сторон. Но при этом три авианосца уцелели, и даже с учетом повреждений все еще могли выставить больше истребителей, чем имелось у нас.
«Майор», — вызвал меня на связь адмирал, — «ваши люди смогут нанести эффективный удар торпедами при таком соотношении сил?»
«Это лучше, чем было, господин адмирал флота», — несколько уклончиво ответил я. «Но все еще очень опасно. Многое зависит от случая, а полагаться на него не очень бы хотелось.
У вас есть 15 минут на принятие решения. Потом начнется бой, и удар придется наносить в любом случае. Никаких вариантов уже не будет».
«Через 10 минут я представлю вам свой план, господин адмирал флота», твердо произнес я, не испытывая на самом деле никакой уверенности. Боевой ордер кваргов уже неплохо просматривался и напоминал выпуклую линзу, обращенную к нам поверхность, которая состояла из тяжелых кораблей. Причем самые мощные из них стояли ближе к центру. Ни одного линкора класса «Титан» я в их строю не видел, и это меня очень радовало. За тяжелыми кораблями на приличном расстоянии скрывались авианосцы, щедро прикрытые эсминцами и корветами от возможных попыток наших легких сил обогнуть строй линкоров и крейсеров и ударить с тыла по нежным авианесущим кораблям. Я попытался представить себе ход предстоящего боя. Вот мы сходимся на расстоянии эффективного огня из орудий линкоров. Стоять под снарядами кваргов Нельсон долго не станет, поскольку дело это крайне бесперспективное, учитывая перевес противника. Стало быть, почти сразу нужно будет выпускать мои торпеды и под прикрытием истребителей с авианосцев пытаться достать ими тяжелые корабли кваргов. Собственно, об этом Нельсон и говорил, утверждая, что после начала боя других вариантов не будет. Очевидно, что противник это тоже понимает, а значит, заранее поднимет с авианосцев москитный флот и выведет его практически в боевые порядки линкоров. Там истребителям почти ничто не угрожает, пока не прилетит наша мелочь. А ее-то они там и будут ждать, одновременно стремясь сбить наши торпеды и передавая на линкоры и крейсеры данные своих сканеров для наведения их зенитных систем. Как это бывает, мы уже недавно видели, и больше не хочется. Большая часть моих дрон-торпед базировалась на авианосцах вместе с командирскими машинами и стандартными флотскими истребителями. Авианосец — штуковина крупная, не особо маневренная и очень хорошо видимая любыми сканерами, а значит, ко всяким военным хитростям слабо приспособлены. Так что и не будем пытаться заставить слона танцевать брейк в посудной лавке, ибо себе дороже. Но помимо авианосцев у меня есть невидимки. Пытаться обойти ими строй противника и выпустить торпеды с неожиданного угла, где нет истребителей, конечно, очень соблазнительно. Вот только не прокатит. Не хватит невидимкам маскировочных способностей. Это ведь не в засаде неподвижно висеть, прикрывшись комплексом РЭП. Тут маневрировать придется, причем довольно активно. То есть получается, что бить надо с фронта, когда невидимки стоят за спинами тяжелых кораблей. Их не видно, и им ничто не угрожает. Причем ключевыми словами здесь являются «их не видно». Я вызвал флагман. Нельсон немедленно откликнулся. До огневого контакта эскадра осталось 7 минут. Выслушав мой план, Нельсон секунд 30 напряженно его обдумывал, после чего бросил мне:
«Действуйте, майор!»
И отключился. Адмиралу еще требовалось успеть все организовать до выхода на рубеж атаки. Наш боевой ордер вздрогнул и перекосился. Выполняя приказ адмирала, тяжелые корабли начали менять позиции, перемещая наиболее мощные и опасные для противника вымпелы из центра к условному нижнему краю строя. Авианосцам я отдал приказ сместиться туда же, а всем 11 невидимкам, наоборот, подняться вверх, прикрыться тяжелыми кораблями и не ерзать без крайней необходимости, сохраняя режим максимальной маскировки. Кварги на наши конвульсии никак не отреагировали, сохраняя свое построение неизменным. Наш флот начал торможение, поскольку сшибаться на встречных курсах с численно превосходящим противником нам как-то не улыбалось. Первые залпы прозвучали с максимальной дистанции и не принесли результатов ни одной из сторон. Но я не стал дожидаться, когда эффективность огня повысится, и как только расстояние позволило задействовать москитный флот, отдал команду. Авианосцам поднять истребители. Задача — прикрыть дрон-торпеды от атак истребителей кваргов и обеспечить их прорыв к линкорам нижнего края боевого ордера противника. Торпедным звеньям — старт через 3 минуты после истребителей. Пилотам командирских машин принять распределение целей. Я отправил по ВДРам торпед соответствующие файлы. Я знал, что в эту же минуту адмирал Нельсон ставит задачу своим лучшим линкорам обозначить попытку прорыва через брешь в строю противника, которую должны пробить торпеды. Я очень надеялся, что кварги оценят угрозу, ведь такой прорыв вывел бы наши лучшие линкоры к слабо защищенным кораблям внутренней части их строя. Вместе с тем, попытка осуществить такой удар в качестве основного плана не просто граничила бы с авантюрой, а, собственно, ею бы и стала. Ослабление центра собственного строя и постановка главных сил флота под практически неизбежный фланговый удар мощной центральной группы кораблей сводили бы возможные выгоды такого решения на нет и почти наверняка поставили бы флот в катастрофическое положение. Но я надеялся, что кварги поверят и воспримут этот маневр как жест отчаяния более слабого противника. На самом деле, от всей этой затеи с имитацией прорыва мне нужно было только одно, чтобы противник задействовал для отражения удара торпед, стартовавших с авианосцев, все свои истребители. Для этого я хотел создать у кваргов иллюзию возможности эффектной победы, для которой всего лишь надо не допустить серьезных потерь тяжелых кораблей от первого и, скорее всего, единственного мощного торпедного удара людей. Кварги уже видели это оружие в деле и знали его сильные и слабые стороны, и я был уверен, что они постараются по максимуму использовать уязвимость дрон-торпед при атаках истребителей. Я смотрел на тактическую позицию и ждал, когда же кварги начнут реагировать на явную угрозу. Волна наших истребителей уже практически достигла строя противника. Пока они несли лишь незначительные потери от заградительного огня линкоров, который никогда эффективностью не отличался. Почти вплотную за истребителями двигались отметки дрон-торпед, ведомых командирскими машинами. Они пока вообще потерь не имели, как более трудные цели в плане обнаружения и наведения, но вот от строя кваргов оторвалась густая цепь отметок вражеских истребителей, практически сразу схлестнувшихся с нашими пилотами во встречном бою. Потери с обеих сторон сразу стали множиться, но кваргов все же было явно больше. Они прорвались сквозь строй наших машин и начали охоту за торпедами, что оказалось задачей весьма непростой, поскольку даже захватив цель своей системой наведения, пилот-кварг постоянно рисковал сбоем захвата. Профессор Штейн и Джефф свой хлеб ели не зря. Тем не менее, потери дрон-торпед росли, и компьютерная экстраполяция показывала, что до целей доберутся от силы 2 из 10. При первых же вспышках попаданий на корпусах вражеских тяжелых кораблей наш строй дрогнул, и 7 лучших линкоров Нельсона в сопровождении нескольких крейсеров рванулись к нижнему краю строя кваргов, имитируя попытку развить успех и прорваться сквозь брешь во вражеском построении. Результат торпедного залпа оказался довольно скромным. В целом, москитным силам кваргов и зенитным системам их линкоров удалось его отразить, но 3 тяжелых корабля все же исчезли во вспышках взрывов, и еще 7 линкоров получили достаточно серьезные повреждения. Вероятность успешного прорыва наших кораблей внутрь строя врага при таком раскладе представлялась невысокой, но командующий кваргов решил не рисковать и развернул центральную группировку своих кораблей для парирования назревающего удара. В моей голове звякнул предупреждающий колокольчик, и внутренний голос произнес слово «Пора». «Невидимкам полный торпедный залп», — отдал я главный свой приказ в этом сражении. Цели были давно распределены, и теперь 550 дрон-торпед обогнали строй наших линкоров и рванулись к совершающим перестроение кораблям врага. Кварги пока их не видели. Основное внимание противника сейчас было приковано к идущим в безнадежную атаку линкорам людей. Все торпеды, выпущенные с авианосцев, к этому моменту уже либо достигли целей, либо были сбиты. Но собачья свалка истребителей продолжалась. Я не давал нашим пилотам приказ на возвращение. Они мне были нужны там, в нижней части строя врага, чтобы приковывать к себе москитный флот противника. Мы начали терять корабли, имитирующие прорыв. Возглавлявший наш строй новейший линкор «Сеул» одновременно получил несколько попаданий и взорвался. Шедший чуть позади «Тхимпху» вывалился из строя, теряя фрагменты обшивки и паря мгновенно замерзающими выбросами газов из пробоин.
«Майор, корабли нужно отзывать!» — услышал я рык Нельсона в системе связи.
«Еще 2 минуты, господин адмирал флота», — твердо ответил я, — «иначе все будет зря. Процесс должен войти в необратимую стадию». Мне казалось, я слышу скрип зубов Нельсона. Адмирал смотрел на тактическую проекцию, отражавшую избиение лучших кораблей его флота, и молча сжимал кулаки. Наверное, он мог бы убить меня сейчас, окажись я рядом. Когда взорвался поврежденный Тхимпху, в уголке рта адмирала показалась капля крови. Он не заметил, как прикусил губу. Но линкоры продолжали атаку, а с губ адмирала не сорвалось ни звука, пока не истекли 2 минуты. Возможно, я нажил себе смертельного врага, но Нельсон не нарушил заранее согласованный план. Когда 5 изрядно побитых, но сохранивших боеспособность линкоров резко сменили курс, уходя ниже строя противника с приказом разорвать дистанцию и по дуге вернуться в наш строй, кваргам стало не до преследования отступающих кораблей. Дрон-торпеды вышли на рубеж атаки. Пространство перед линкорами и крейсерами кваргов расцветилось вспышками уходящих в форсаж двигателей. Зенитные системы, слишком поздно обнаружившие угрозу, разразились длинными очередями снарядов и пусками зенитных ракет, но они имели слишком мало времени для захвата столь быстро и хаотично маневрирующих целей, еще и постоянно стряхивающих захват средствами радиоэлектронной борьбы. Лучшие линкоры противника один за другим покрывались вспышками попаданий. Некоторые из них взрывались, но чаще раскалывались на части, заполняя пространство вокруг себя бесформенными обломками. Ситуация полностью перевернулась. Одновременная гибель 23 тяжелых кораблей, большую часть из которых составляли наиболее мощные линкоры, имела для кваргов катастрофические последствия. Видя происходящее, Нельсон изменил приказ 5 выходящим из боя линкорам и вновь направил их вглубь строя противника, одновременно приводя в движение остальные корабли своей эскадры. Артиллерийский бой вспыхнул с новой силой, но теперь плотность огня безоговорочно была на стороне людей, и кварги не выдержали. Сохранившие ход корабли начали отступление. Кварги отходили, сохраняя порядок и продолжая отстреливаться, чем вызывали невольное уважение. Не всякий флот Федерации после такого разгрома смог бы сохранить управляемость. Тем не менее, разгром от этого меньшим не становился, особенно после того, как кварги потеряли 2 из 3 оставшихся у них авианосцев. Вот только и мы потеряли немало. Из 27 тяжелых кораблей в строю осталось 17, причем многие из уцелевших линкоров и крейсеров требовали серьезного ремонта в доках. Но самое страшное, на мой взгляд, заключалось в том, что наша эскадра израсходовала почти все торпеды, за исключением 50 штук, оставленных мной на «Титане», в качестве последнего резерва, а общее количество уцелевших истребителей на всех 5 авианосцах не дотягивало и до 100. Тем не менее, кварги отступили, перестроились в походный ордер, разогнались и совершили прыжок из системы. В том, что они вернутся и весьма скоро, никто из нас не сомневался, а встретить их нам практически будет нечем. Но здесь и сейчас мы победили. Под нами лежал «Грумбридж-2», к которому уже стягивались десантные транспорты генерала Князева, а флоту еще предстояло пробить для десанта дорогу, подавив наземные противоорбитальные средства противника, что, правда, представлялось уже чисто технической задачей.
«Поздравляю, майор! Свою задачу вы выполнили превосходно!» — оторвал меня от размышлений голос адмирала Нельсона. «Авианосцы я у вас забираю, они вам больше, как я понимаю, не требуются».
«Так точно,
господин адмирал флота. Они свое дело сделали на 100%. Поздравляю вас с победой!»
«Спасибо, майор!»
Не слишком радостно ответил Нельсон. «Еще одна такая победа, и флот Федерации прекратит свое существование. Но вы правы. Задачу мы выполнили. В системе теперь осталась работа только для Князева и Барингсона».
«Не совсем, господин адмирал флота», — чуть улыбнулся я. «Посмотрите на мою форму. Неужели вы думаете, что у майора-десантника, которому достался в управление корабль такого размера, не найдется в трюмах места для десятка тяжелых боевых роботов и средств их доставки на планету?» Я ничуть не лукавил. Джефф буквально превзошел сам себя, работая над подставленной мной задачей по созданию систем управления беспилотными планетарными роботами с орбиты. Он присутствовал при моем разговоре с Ингой и слышал, что я обещал ей подразделение таких машин. Видимо, помню, что бывает, когда он не выполняет обещания, данные курсанту Яковлевой. Главный инженер решил, что и командиру тоже не стоит тянуть с выполнением того, что он поспешил наобещать старшему лейтенанту Инге Котовой. Так или иначе, роботы ждали в трюме, упакованные в десантные боты, а система управления к ним разместилась в отдельном ангаре, рядом с каютами моих бывших сослуживцев по учебному взводу. И технику, и пилотов к ней нам привезли во время подготовки к контрудару. Джеффу удалось так быстро справиться с подготовкой первой партии из 10 машин, поскольку за основу он взял все тех же трофейных мамонтов, которых мы с массой спецэффектов демонстрировали господам генералам на полигоне ВВУ планетарного десанта. Ну что ж, пусть трофейная техника послужит нам еще раз. Тем более, что пара-тройка из этих роботов воюют с нами еще со времен Лейтона-5 и могут, наверное, уже считаться талисманами, приносящими удачу.
«Майор», — строго посмотрел на меня Нельсон, — «я не могу отпустить вас на планету. Вы, конечно, десантник, причем, как я успел убедиться, десантник весьма неплохой. Но здесь и сейчас вы для меня командир линкора «Титан». Если с вами что-то случится там внизу, кто поведет ваш корабль домой?»
«Не беспокойтесь, господин адмирал флота. Борт «Титана» я не покину», — заверил я Нельсона. «Роботы справятся и без моего личного присутствия на планете».
«Тогда я не возражаю»,
— не стал вдаваться в подробности адмирал, переключаясь на управление действиями флота. «Линкором «Дили», «Канберра», «Лилонгви» и «Банги», занять на низких орбитах позиции, указанные генерал-полковником Князевым, и подавить наземные ракетные батареи противника».